Друзья, тема у нас будет – это принципы христианского поведения. Место Писания прочитаю послание Иакова, 3 глава, 13 стих. Послание Иакова, 3 глава, 13 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой крутостью». Что хочу выделить в этом отрывке, написано «докажи это добрым поведением». То есть, друзья, поведение бывает доброе, поведение бывает недоброе. И я не имею в виду только эмоциональную сторону, скажем, нашего поведения в том или другом месте. А в жизни нашей бывают ситуации понятные и непонятные. То есть, бывает ситуация, когда не возникает вопросов, как поступить в том или другом случае. Но бывает ситуация, когда человек не знает, как поступить. Ну, например, в Священном Писании этот вопрос довольно ярко не освещен. Есть вопросы, которые освещены достаточно ярко, а есть вопросы, которые в Писании не освещены. Как поступать в том или другом случае? Ну, например, вот у нас в процессе наших членских собраний возник один вопрос. Пользоваться гелем для юноши можно или нельзя? Или девушке, скажем, немножко вот волосы, кудри сделать и использовать там скрепляющий лак для волос. И, ну, и вот такие похожие ситуации. Можно ли носить обручальное кольцо или нельзя носить обручальное кольцо? Можно ли слушать ту или другую музыку или нельзя? Ну, например, не христианскую, но спокойную классическую музыку без всяких там джазовых элементов и все прочее. Или, например, заниматься спортом. Можно или нельзя заниматься спортом. Ну, самые разные бывают ситуации. И возникает вопрос у человека, он не знает, как поступить в том или другом случае. То есть, это все относится, друзья, к поведению христианина. И поэтому мы сегодня рассмотрим некоторые принципы или некоторые признаки доброго поведения или критерий, на который опираться должен христианин в отношении своего поведения. Друзья, я не буду очень сложную схему рассуждений предлагать, а думаешь, просто последовательно. Вот мы рассмотрим некоторые принципы христианского поведения. То есть, на что мы должны ориентироваться, определяясь, как я должен себя повести в том или другом случае. Друзья, первое, я прочитаю послание Колоссянам, 3 глава, 1 стих. А всего, чтобы вам понятно было, друзья, мы рассмотрим 8 принципов. Когда вы будете видеть 6, 5, 6, 7, значит, мы близимся к концу. 8 принципов. Друзья, первое, это послание Колоссянам, 3 глава читаю. Вот как здесь написано, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Друзья, то есть, это делать во имя Господа Иисуса Христа. Если у меня возникает вопрос, как мне поступить, я должен задать вопрос. Это дело смогу ли я сделать во имя Иисуса Христа или нет? Друзья, по прочитанному отрывку, никаких действий мы не должны делать, которые нельзя делать во имя Иисуса Христа. Или вот я еще один текст Писания прочитаю. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете в славу Божию». Это мысль та же самая здесь. «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете во славу Божию». То есть, братья и сестры, я вам чуть объясню. Есть вещи, которые для славы Божией делать невозможно. Ну, например, я решил какое-то дело сделать, и я говорю, я это буду делать во славу Божию. И у всех это вызовет улыбку и смущение. А есть другие вещи, которые мы легко делаем во славу Божию или во имя Иисуса Христа, и всем это понятно. Да, это абсолютно соответствует этому требованию Священного Писания во имя Иисуса Христа или для славы Божией. Поэтому, если у меня возникает вопрос, как поступить в том или другом случае, я задаю, во имя Иисуса Христа могу я это делать или нет? Если могу, значит, это первый признак, что можно делать. Если не могу, не делай. Если во славу Божию я это не могу делать, ну, например, слушать мирскую музыку, скажем, Аллу Пугачеву, да, вот появился такой, или какой-нибудь там Майкл Джексон, ну, учитывая, что вы здесь, да, а во имя Иисуса Христа могу послушать? А могу послушать, поставил и послушал. Ну, если я понимаю, что можно послушать. Если я вижу, что нельзя это во имя Иисуса Христа или для Его славы, значит, нельзя это делать. То, что не вписывается вот в этот аспект, друзья, или сектор, во имя Иисуса Христа и для славы Божией, делать нельзя. Это один из первых признаков. Вот, это может, друзья, вот, ну, самые разные вещи. Ну, например, встреча Нового года. Вот молодежь решили встретить Новый год, вместе провести его с вечера до утра. А, ну, и там постановка. Вот, например, ну, полемические вещи, постановку можно делать и нельзя. Во имя Иисуса Христа будем делать? А, ну, все решили, да, во имя Иисуса Христа. Для славы Божией? Для славы Божией. Вот, ага, ну, тогда давай сделаем. Если это не подходит, нельзя. Все, значит, нельзя. Второй принцип. Не является ли мое поведение мирским? Написано в Евангелии от Иоанна, 17 глава. Шестнадцатый стих. Они не от мира, как и я не от мира. Братья и сестры, очень важно, чтобы христианин всегда помнил, что он не от мира. Христос сказал, как и я не от мира. Вы знаете, стиль нашего поведения, он может быть мирской. Ну вот, например, в Священном Писании написано, они говорят по-мирски. Они говорят по-мирски. Как вы думаете, это значит, они матом ругаются, там страшные слова произносят, которые слушать невозможно или нет? Совсем не обязательно. Но стиль разговора может быть мирской. Сам стиль разговора. Написано, они говорят по-мирски или они думают по-мирски. И обычно, друзья, по этому поводу противоречий нету или споров нету. Ну, например, вышла группа молодежи спеть. И они спели по-мирски. Как вы думаете, почувствует народ или нет? Я думаю, да. Да, слова христианские, слова хорошие, но стиль исполнения мирской. Стиль исполнения мирской. И это все чувствуют. И переживают, и думают, хотя бы скорее закончили. Бывает, когда, например, определенные люди, они, как правило, поют по-мирски. И поэтому эти люди выходят, и кто-то уже начинает переживать, уже сердце чаще. Как сейчас? Ты смотри, слава Богу, лучше получилось, чем раньше. То есть, друзья, стиль мира, он просматривается в музыке, в пении, в разговоре. В разговоре. Ну, например, группа молодежи стоит, одна говорит, пойдем поприкалываемся с них. А вот слово «поприкалываемся», да? Ну, это слово греховное или нет, прикалываться, да? Вроде нет, да? Ну, в смысле, в словаре мы можем найти эти слова и все прочее. Но, тем не менее, это стиль мирского разговора. Стиль мирского разговора. И поэтому, является ли мое поведение мирским? Или вот то, что я хочу делать, будет ли это мирским или христианским? Все-таки, друзья, норма поведения, говорят, христианское поведение. И ни у кого нет вопросов. Говорят, мирское поведение. И тоже нет вопросов. Братья и сестры, даже походка может быть мирской. Смотришь, как идет человек, и видишь, даже походка у него мирская. Одежда мирская, походка мирская, разговор мирской. Скажите, а прическа тоже может быть мирской? Прическа может быть мирской. У девушек или у юношей тоже? И у девушек, и у юношей. То есть, братья и сестры, поэтому, вот если что-то у нас возникает вопрос, является ли это мирским или христианским? Если стиль мира просматривается в том или другом действии, это делать нельзя. Я где-то в одной книжке вычитал такой пример. Вот одна христианская семья решили купить телевизор. Кстати, на Западе, просто в европейской стране, решили купить телевизор. Долго советовались муж и жена, будет, не будет. Сомневались, и все-таки решили, купим телевизор. Ну, позвонили в компанию, вот, и машина, которая везла телевизор, подъезжает к их дому, посигналила, они выглянули в окно, а на борту машины написано «Мы привозим в ваш дом мир». И они насторожились такой ужасной фразе: «Мы привозим в ваш дом мир». И они привезли телевизор. И они тут же посоветовались и решили отправить эту машину назад, и не приняли. То есть, друзья, является ли мой поступок мирским или нет? И поэтому, если я вижу, что он является больше мирским, чем христианским, это надо отвергнуть. Покупаешь ты одежду в магазине, посмотри, она больше мирская или христианская. Мы скажем, нету христианской, такого критерия нету. Братья и сестры, христианское и мирское, эти вещи всегда присутствовали в мире и присутствуют сегодня. И поведение, и образ жизни, действия, и поэтому оно не должно быть мирским. Послание к Титу, прочитаю, 2 глава, 12 стих. Послание к Титу, 2:12. Написано так, я прочитаю 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Я здесь выделил вот это слово «мирские похоти». Что такое слово «похоть», братья и сестры, как вы понимаете? Что такое похоть? Это желание. Похоть – это желание. Обычно слово «похоть» применяют к сексуальным вещам, ну, к нецеломудрию и так дальше. Не обязательно. Похоть – это желание. Друзья, похоть может применяться и к продуктам, или, скажем, ну, к какому-то времяпровождению похоть может применяться. И, друзья, похоть – это не просто желание, это сильное желание. Сильное желание может быть хорошим или нет? Может быть хорошим. У меня сильное желание в церковь пойти. Это же не похоть, так же, да? У меня сильное желание пойти в церковь. У меня сильное желание видеть братьев и сестер. У меня сильное желание читать Библию. У меня сильное желание сделать добро. Да, это может быть. Здесь написано «и мирские похоти». Написано «отвергнуть надо». То есть миру в нашей жизни места не должно быть. Стиль мира, друзья, может просматриваться не только в поведении, но игрушки, например, игрушки. Вот приходишь в дом христианина, и даже по игрушкам можно определить образ мышления этих людей. Какие игрушки в доме? Я в один дом прихожу, один мальчик пистолет берет и кричит: «Пах, пах, пах! Падай, дядя Коля, я тебя убил!» А дядя Коля не падает. Вот так вот. То есть игрушки, даже куклы. Какие куклы? И то в этом может просматриваться стиль мира. Друзья, было время, когда таких кукол, как сейчас продают, их вообще не практиковалось. И не разрешалось их продавать, их вообще не было. А сегодня и в игрушках, и в других вещах может просматриваться стиль мира. Что в серванте у нас стоит, стиль мира. Даже что на столе у нас, тоже стиль мира может просматриваться. Поэтому мирского в нашей жизни быть не должно. Друзья, третий принцип – это идти по следам Иисуса Христа. Первое послание Петра, 2:21 читаю. 1 Петра, 2:21. Написано так: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». То есть, друзья, здесь я по-другому, вот как бы этот вопрос поставил. Поступил ли бы так Иисус Христос? Поступать так, значит ли это идти по следам Иисуса Христа или не значит? Поступил ли бы так Иисус Христос? Или мне что-либо предлагается, и я задаю сам себе вопрос, как бы в этом случае поступил Иисус Христос? Пошел бы или не пошел? Пошел бы или не пошел? Ну вот я отмечал такую сторону, друзья. Вот Иисуса Христа, когда искали родители, он говорит: «А зачем вам надо было меня искать? Разве вы не знали, где я должен быть? То есть мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Какие-нибудь заведения, ну, например, бар или определенные виды ресторанов или еще что-нибудь. Ну, вот так вот задать вопрос. Вот Иисус Христос так был бы здесь или поступал бы так Иисус Христос или не поступал? И если я вижу, что Иисус Христос так бы не поступил, значит, я тоже так поступать не должен. Если я вижу, что в этом месте следов Иисуса Христа нету, Описание призывает нас идти по следам Иисуса Христа, значит, я здесь не должен находиться. Друзья, Иисус Христос имел общение с мытарями и грешниками, но Он не поступал так, как поступают мытари и грешники. Мы тоже можем работать на производствах, на тех или видах. Да, мы общаемся с людьми неверующими, но мы не должны поступать так, как поступают неверующие. Это не значит идти по следам Иисуса Христа. Братья и сестры, здесь я одну мысль хочу дополнить, чтобы чуть более ярко понятно было. Мы задумали какое-то мероприятие. Могу ли я помолиться, чтобы Господь меня благословил и пошел вместе со мной? То есть вещи, на которые мы легко просим благословения. Есть вещи, на которые благословение попросить трудно. Ну, например, я решил с товарищем сыграть в шахматы или в бильярд. И, говорю, давай помолимся, чтобы нас Бог благословил. Вот. Получится помолиться или нет? Господи, благослови, мы хотим сыграть в бильярд. Ну, у нас вот это меньше практикуется, здесь более ярко это выражено. Иногда христиане в бильярд играют, и даже так у них хорошо получается, вот и все прочее. Если я не могу попросить, чтобы Бог благословил, если, ну, как говорят, язык не поворачивается, или, Господь, Ты прибудь с нами в этом деле, которое мы хотим сейчас совершить. Если я не могу так помолиться, значит, не надо этого делать. Если я уверен, что Христос не будет участвовать вот в этой игре, которую мы сейчас хотим произвести, значит, нельзя. Если Христос не пойдет со мной в бар, значит, в баре мне нельзя находиться. Но если я допускаю, что Он будет сидеть со мной за столом, за одним в баре, вот, значит, можно. Господи, благослови, я хочу пойти в бар и посидеть вот с товарищами и все прочее. И все прочее. И здесь, друзья, ну, спектр широкий может быть. Даже, скажем, посмотреть какую-нибудь видеопрограмму, вот, или, скажем, видеофильм какой-нибудь. Да, христианский, да, про Моисея. Вот, и мы молимся, Господи, благослови. Мы сейчас включим телевизор и будем смотреть про Моисея. Если не могу так помолиться, нельзя делать. Потому что Христос, знаете, как сказал, без меня не можете делать ничего. А как вы думаете, бывает, когда христиане что-то без него делают? Думаю, да. Слово «без меня не можете делать ничего», я понимаю, без меня не должны делать ничего. Но если какие-то вещи я делаю, и я знаю, что Господь участником здесь не будет в этом деле, нельзя делать. Если не могу помолиться, чтобы Он меня благословил, не начинай это дело. Начинай только тогда, если ты можешь помолиться. А всякое дело мы должны начинать с молитвы. И поэтому пойти в горы, пойти в поход, сыграть в футбол, посмотреть видеопрограмму или еще что-нибудь. И вот здесь возникает вопрос, помолимся? Если мы молимся, да, Господи, благослови. И у нас спокойно на совести, да, это нормально. Я думаю, что да, это признак, что это можно сделать. И еще, друзья, следующее, это четвертое будет у нас. Хотел ли бы я, чтобы Иисус Христос взял церковь в этот момент? Вот когда мы что-либо делаем или в каком-нибудь месте находимся, хотел ли бы я, чтобы Иисус Христос взял церковь в этот момент? Это разные вещи могут быть. Мы сидим за столом и занимаемся осуждением. Кстати, скажу, друзья, что обычно осуждение, оно не происходит в служебной обстановке. Ну, например, собрался братский совет, помолились и занимаются осуждением. Обычно это не происходит. Осуждение происходит, как правило, дома за столом. Как правило, дома и за столом. Потому что это более свободное времяпровождение. Вот собрались друзья, единомышленники. И мы сидим, ну и как вот в русском языке есть такое слово, такая фраза, перемывают косточки. Вот. Ну это, да, это аллегория, перемывать косточки. Я никогда в жизни косточки не перемывал. Но в разговоре, да, в разговоре такое бывает. Собрались и осуждаем. Братья и сестры, обычно если после такого разговора, и мы молимся, и появляется желание сказать, Господи, прости, И молятся христиане: «Господи, если мы Тебя огорчили нашим разговором, то Ты нас прости». Они говорят: «Если мы Тебя огорчили». Друзья, как правило, они знают, что они говорили нехорошо. Говорили нехорошо. Братья и сестры, если мы занимаемся каким-то разговором, и возникает вопрос: хотел ли бы я, если бы в этот момент Иисус взял церковь? Человек сидит в ресторане, в баре, игрой какой занимается, на пляже лежит, вот какая-то группа или еще что-нибудь. И хочу ли я, или готов ли я, чтобы в этот момент было взятие церкви? Если я бы не хотел этого, вот, да, это тоже один из индикаторов, что мое занятие нехорошо. Мое занятие нехорошо. Или если мы после этого занятия появляется желание покаяться, то что желание появляется покаяться, это хорошо, но это признак, что время было проведено неправильно. И в этом случае не надо говорить: «Если, Господи, мы согрешили, прости нас». Не надо говорить: «Если, мы согрешили, прости нас». И это будет более правильно. Более правильно. Следующий принцип. Не противоречит ли это присутствию Духа Святого в нас? Я прочитаю первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Друзья, если выше написано, что просто очень яркий пример приводится, что наши действия могут противоречить присутствию Духа Святого в нас. Например, посмотрите, как написано. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющаяся с блудницей становится одно тело с ней? То есть, здесь приводится яркий пример, можно сказать, почти гипербола. То есть, бывают поступки, которые противоречат присутствию Духа Святого в человеке. Например, блуд, нечистота какая-нибудь. Или, скажем, даже в таких не очень грубых формах. Например, тот же пляж. Человек на пляже, христианин на пляже. Кстати, я понимаю, друзья, это мое личное понятие. Есть места, в которых христианину делать нечего. Он не должен там находиться. Это фитнес-клубы, спортзалы, пляжи, стадионы, кинотеатры, бары и так дальше. Это не места, где может находиться христианин. И поэтому, если мы оказались на пляже, да, я не против, друзья, искупаться, скажем, на море или в океане искупаться, находить места непляжные, места непляжные. Но если человек оказался, скажем, на пляже или в спортзале, занимается там гири и все прочее, здесь и мужчины, и женщины полураздетые, или сидит в сауне и все прочее, не в домашней, а в такой, в центральных, там, где все собираются. Друзья, это противоречит присутствию Духа Святого в человеке. Это противоречит. Дух Святой может огорчаться в зависимости от того или другого образа поведения. И поэтому мы тоже должны задать вопрос. Должны задать вопрос. Не противоречит ли мое действие присутствию Духа Святого во мне? Потому что нашими поступками мы можем оскорблять Святого Духа, огорчать или вытеснять его из нашей жизни. Дух Святой может человека оставить по причине какого-нибудь поведения или греха, который христианин может совершить. Следующее – это соблазн. Как мои поступки воздействуют на других? Я прочитаю послание к Римлянам, 14 глава. Написано вот как, 21 стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Посмотрите, друзья, не есть мясо, не пить вина. И дальше написано, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Иногда христиане не очень сильно различают эти три действия. Соблазняется, притыкается или изнемогает. Что такое соблазняется? Это значит, мое действие побуждает его делать то же. И он будет делать то же, но против своей совести. До сих пор он понимал, что так делать нельзя, но видя, что я делаю, он начинает делать, хотя делает против совести. Это соблазн. Друзья, притыкается этот человек, видя мой поступок, он приткнулся и даже не хочет в церковь ходить. То есть приткнулся, споткнулся или даже упал. Или изнемогает. То есть, если мои поступки приносят страдания человеку, сердечное переживание, что же такое происходит? Как же это может быть? Ну, неужели это допустимо? То есть, человек изнемогает. Написано, ничего нельзя делать, если это приносит соблазн притыкания или изнеможение для другого человека. Это делать нельзя. Даже если я понимаю, что это делать можно. Даже если я понимаю. Апостол Павел считал, что можно есть идоложертвенно, в определенных обстоятельствах. Но он говорит, если меня увидит брат и соблазнится, не буду этого делать. Даже я вообще готов не есть мясо, если брат мой соблазняется, или притыкается, или изнемогает. Поэтому, если мое поведение приносит соблазн человеку, значит, это делать нельзя. Это делать нельзя. Кстати, скажу, друзья, я здесь один маленький индикатор хочу привести. Если я что-то делаю, и у меня мелькает мысль, хорошо, если бы меня никто не увидел верующий. Это нельзя делать. Если я не хочу, чтобы меня увидели за этим занятием, это признак того, что это делать нельзя. То есть это тоже относится к соблазну. Хотя, кстати, друзья, я вам скажу, что, как правило, бывает, что я не хочу, чтобы меня увидели, и обязательно увидят. Обязательно увидят. Один брат и сестра хотели вступить в брак, уже предложение сделали и все прочее. Вели себя, в общем-то, добропорядочно очень. Мы учим, чтобы даже за руку не брались или под руку не обнимались, и так дальше. Думаю, что вы тоже это учите. И они рассказывают. Единственный раз вечерком в сумерках взялись они за руку и идут по улице. И навстречу группа подростков. Не успели они, конечно, сделать так, чтобы не видели. И потом шум, подростки, рассказывать всем начали. Мы видели и все прочее. И он мне потом говорит, ты знаешь, два месяца вообще никогда ни за руку не брались. Только взяли за руку, сразу нас увидели. И потом снова больше не держались за руку. Один брат и сестра вступили в брак и купили обручальные кольца. Но почему купили обручальные кольца? Потому что это было время время, когда я еще женился. За обручальное кольцо в России давали компенсацию. 200 рублей подарок государство давало на каждое обручальное кольцо. Это было связано с подорожанием золота. И брат и сестра купили обручальное кольцо. А носить же нельзя. А вдруг кто увидит и так дальше. И они уехали в соседний город, в Краснодар уехали. Они уже муж и жена, идут по парку. И место такое, где никто верующий. Верующие обычно в парке не бывают. В России парки – это обычно место увеселительное. И они идут по парку, одели кольца обручальные. И так им нравится, красиво, блестит на пальце. Никто не видит здесь. Церковь 100 километров в стороне церковь. И он мне рассказывает. И мы идем по аллее, лебеди плавают рядышком на озере. И вдруг... Навстречу пресвитер, краснодарский, а он всех нас знал, навстречу пресвитер. И он уже рядом, все, он говорит, я руку в карман вставил, в России обручальное кольцо на правой руке носят, пресвитер подходит, приветствую, и руку подает. Конечно, поприветствоваться невозможно, чтобы пресвитер не ощутил обручальное кольцо. И он говорит, я единственный раз в жизни одел обручальное кольцо и встретил пресвитера в парке в соседнем городе. Так бывает. Друзья, если мое действие приносит соблазн, этого делать нельзя. Если я что-то делаю и хочу, чтобы меня никто не увидел в этом месте, это нельзя делать. Если я оделся так, что у меня желание, чтобы меня не увидели в таком виде, это делать нельзя. Это делать нельзя. Следующее. Сомнение. Римлянам 14:24. 23. 14:23. Сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. То есть, друзья, если я какое-либо дело делаю с сомнением, ну, можно или нельзя, я сомневаюсь, значит, нельзя. Если я сомневаюсь, можно или нельзя делать, значит, нельзя делать. Потому что все, что не по вере, все, что делается с сомнением, это грех. Делается против совести. Да, я проявил насилие над совестью, я с сомнением делаю, и это будет грех. Все, что не по вере, это грех. Это грех. Вы знаете, друзья, здесь вот я тоже одну иллюстрацию такую приведу. Если мы просматриваем, ну, например, рубашка чистая или грязная, значит, она грязная. Это я где-то вычитал, не помню где. Если ты присматриваешься, белье чистое или грязное, значит, она грязная. Если ты смотришь, рубашка чистая или грязная, значит, она грязная. Ну, например, как у братьев бывает. Например, я одеваю рубашку второй или третий раз, и я присматриваюсь в зеркало, воротник чистый или грязный. И я начинаю разбираться, и жене скажу, посмотри, как, чистая или грязная. Если я разбираюсь, чистая или грязная, значит, грязная. Снимай, одевай чистую, чтобы ты не сомневался. Друзья, но это пример в духовных вопросах. Если ты сомневаешься, это чисто или грязно, значит, это грязно. Не делай этого. Все, что не по вере, это грязно. Все, что делается с сомнением, вот, значит, это делать нельзя. Я с одним человеком встретился, ну, там, в Европе, в Германии, встретился с одним человеком, он вступил в компанию, ну, МВ называется, знают некоторые, это продажа разной продукции, там, порошки стиральные, там, всякие принадлежности. Ну, промышленные товары. Ну, считается высокого качества, из натуральных материалов и так дальше. И он настолько увлекся этим вот бизнесом, даже на своей машине такую рекламу повесил, что продаем порошки стиральные и все такое. И потом говорит, я, говорит, у меня все время присутствовало сомнение, можно или нельзя. Я, говорит, помолился, Господи, открой мне, вот у меня сомнения, открой мне, можно или нельзя делать. Познакомился, говорит, с одним американцем, пообщались немножко, а потом этот американец где-то проповедовал, вернее, не проповедовал, а в какой-то беседе, ну, нужно было за меня сказать, за него сказать, ну, не в отрицательном смысле. И он забыл его имя, и он в своем докладе говорит, вот у меня один брат есть в Германии, его зовут, и вспоминает, как зовут, а потом говорит, продавец стирального порошка. И он говорит, а я потом эту кассету слушаю про себя, что он меня назвал продавец порошка. И говорит, мне стыдно стало. И я поздирал эти рекламы и забросил этот бизнес. Друзья, я не о тех или других видах бизнеса сейчас, а о том, что если мы сомневаемся, можно или нельзя, значит, нельзя. С сомнением делать нельзя. И последнее, друзья, это уже восьмое у меня, это зависимость. Я прочитаю первое послание к Коринфянам 6.12. 1 Коринфянам 6.12. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Ничто не должно обладать мной. Если я попадаю в зависимость от какого-то образа действий, это не по Слову Божию, это нельзя. Друзья, если человек попадает в зависимость даже от определенных продуктов, в зависимость попадает, в зависимость от определенного образа поведения, в зависимость от человека, в зависимость от организации или еще-либо. То есть человек утрачивает свободу. Написано, ничто не должно обладать мной. И написано, не делайтесь рабами человеков. Христос нам подарил свободу, и мы должны эту свободу сохранять. Хотя я не хочу, чтобы эту мысль истолковали неправильно, друзья. Ну, в смысле, в зависимости там, от организации или еще что-то, значит, можно бросить работу и прийти, скажем там, ну, на какое-то общение и прочее. Я думаю, что в каждой ситуации каждый должен определять. Но Священное Писание, говоря, ничто не должно обладать мной, имеет в виду очень широкий спектр. Это и человек может быть, и образ действия, образ мышления, и продукты, и питье, и что угодно. Даже если человек очень сильно увлечен, скажем, пепсиколой или еще чем-то, и он жить, он везде только ему это хочется, этой зависимости не должно быть. Не должно быть. И поэтому, если мы попадаем в зависимость, то это не по Слову Божию. Не по Слову Божию. Но что я для себя отметил? Я, друзья, отмечаю, ну, обычно вещи такие, которые более безобидные. Например, кофе. Кофе. Кофе пить не грех. Я тоже пью кофе и пью чай. И могу пить крепкий кофе и пить крепкий чай, друзья. Но я знаю людей, которые попали в зависимость. Без чашки кофе он не может. У меня жила одна девушка, жила около полгода в моем доме. Она не может, если она не будет пить кофе несколько раз в день, и очень крепкий. Она попала в зависимость. Друзья, в зависимость можно попасть к деньгам. В зависимость к деньгам. То есть, даже в Библии написано, что деньги могут стать Богом для человека. Не можете служить двум господам. Человек попал в зависимость. Не должно такого быть. Мы должны быть свободны от продуктов, должны быть свободны от денег, должны быть свободны от увлечений каких-нибудь и все прочее. И поэтому, если человек попал в зависимость, это не принципы христианского поведения. Ну вот и все. Вот и все, я перечислил то, что хотел. Друзья, я еще раз повторю. Это во имя Господа. Это мирское поведение. Это по следам Иисуса Христа. Восхищение Церкви. Не противоречит ли это присутствию Духа Святого в нас? Соблазн, сомнение, зависимость. В заключение, друзья, прочитаю послание к Ефесянам, 5 глава, и мы помолимся. Послание к Ефесянам, 5 глава, и мы помолимся. Первые два стиха. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви. Пусть Бог благословит нас, друзья, чтобы в нашем поведении мы имели способность подражать Богу. Если человек подражает Богу, это будет самый правильный образ жизни и образ поведения. Аминь. Будем молиться.
Братья и сестры, и все-таки мы послушаем Слово Божие.